Здравствуйте, дорогие сограждане! У микрофона Петр Мамонов, Золотая полка 264. Сегодня Антон Павлович Чехов и любимая музыка.
An old cowboy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged skies, and up a cloudy draw. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky. For he saw the riders coming hard and he heard their mournful cry. Yippee-yi-oh! Faces gaunt, their eyes were blurred, their shirts all soaked with sweat. He's riding hard to catch that herd, but he ain't caught 'em yet. 'Cause they've got to ride forever on that range up in the sky. All the horses snorting fire as they ride on, hear their cry. As a rider floated on by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell riding on our range, then cowboy, change your ways. Today are with us, you will ride, trying to catch the devil's herd across these endless skies. Yippee-yi-oh!
Праздничная повинность. Был новогодний полдень. Вдова бывшего черногубского вице-губернатора легавого Грызлова Людмила Семеновна. Маленькая 60-летняя старушка сидела у себя в гостиной и принимала визитеров. Судя по количеству закусок и питий, приготовленных в зале, число визитеров ожидалось громадное. Но пока явился поздравить с Новым годом только один старший советник губернского правления Окуркин. Дряхлый человечек с лицом желто-лимонного цвета и с кривым ртом. Он сидел в углу около бочонка с олеандрой и, осторожно нюхая табак, рассказывал благодетельнице городские новости. «Вчера, матушка, с каланчи чуть было не свалился пьяный солдат», — рассказывал он. «Перевесился, знаете ли, через перилу, а перила хрустнула, знаете ли. К счастью, в ту пору жена ему на каланчу обед принесла и за фалду удержала. Коли б не жена, свалился бы шельмец. Ну-с, а третьего дня, матушка, ваше превосходительство, у контролера банка Перцева сборище было. Все чиноши собрались и насчет сегодняшних визитов рассуждали. В один голос порешили, шуты этакие, не делать сегодня визитов. «Ну уж это ты, батюшка, завираешься», — усмехнулась старуха. «Как же это без визитов обойтись?» «Ей-богу, ваше превосходительство, удивительно, но верно. Согласились все вместо визитов собраться сегодня в клубе, поздравить друг дружку и взнести по рублю в пользу бедных». «Не понимаю», — пожала плечами хозяйка. «Диковинно что-то рассказываешь». «Так, матушка, теперь во многих городах делается. Не ходят с поздравлениями. Дадут по рублю и шабаш. Не нужно ни ездить, ни поздравлять не нужно. На извозчика тратится. Сходил в клуб и сиди себе дома». «Оно и лучше», — вздохнула старуха. «Пусть не ездит, нам же покойнее». Окуркин испустил громкий трескучий вздох, покачал головой и продолжал. «За предрассудок почитают. Лень старшего почтить, с праздником его поздравить. Вот и предрассудок. Нынче ведь старших за людей не считают. Не то, что прежде было». «Что ж», — вздохнула еще раз хозяйка, — «пусть не ездят, не хотят и не нужно. Прежде, матушка, когда либерализма это и не было, визиты не считались за предрассудок. Ездили с визитами не то что с принуждением, а с чувством, с удовольствием. Бывало, исходишь все дома, остановишься на тротуаре и думаешь, кого бы это еще почтить? Любили мы, матушка, старших, страсть как любили. Помню, покойник Пантелей Степанович, дай Бог ему Царство Небесное, любил, чтобы мы почтительны были. Храни Бог, бывал, ежели кто визита не сделает. Скрежет зубовный. В одни святки, помню, болен я был тифом. И что ж вы думаете, матушка? Встал с постели, собрал силы свои расслабленные и пошел к Пантелею Степановичу. Прихожу, от меня так и пышет, так и пышет. Хочу сказать «С Новым годом», а у меня выходит «Плюс тбей козырем». Брес. А то, помню, змеищего оспа была. Доктора, конечно, запретили ходить к нему, а нам начхать на докторов. пошли к нему и поздравили. Не считали за предрассудок. Я выпью, матушка, ваше превосходительство. Выпей, выпей. Все одно никто не придет, некому пить. Чай твои-то правленские придут. А Куркин безнадежно махнул рукой и покривил рот в презрительную усмешку. Хамы! Все одним миром мазаны. То есть как же это, Ефим Ефимович? Удивилась старуха. И Верхушкин, стало быть, не придет? Не придет. В клубе-с. Ведь я же ему, разбойнику этакому, крестной матерью прихожусь. Я его и к месту пристроила. Не чувствуется. Вчера к Перцеву первым явился. Ну, те так и быть уж. Забыли старуху и пусть их. А твоим правленским грех. И Ванька Трухин. Неужто и он не придет? А Куркин безнадежно махнул рукой. И Подсилкин тоже. Ведь я ж его подлеца этакого из грязи за уши вытянула. А Прорехин? Старуха назвала еще десяток имен, и всякое имя вызывало на губах Куркина горькую улыбку. Все, матушка, не чувствуют. Спасибо, вздохнула легавая Грызлова, нервно заходив по гостиной. Спасибо. Ежели им опротивила благодетельница, старуха, ежели я такая скверная, противная, то пусть. Старуха опустилась в кресло. Морщинистые глазки ее замигали. Я вижу, что я уже больше и не нужна им. И не надо. Уйди и ты, Ефим Ефимович. Я не держу. Все уходите. Хозяйка прижала к лицу платок и захныкала. А Куркин поглядел на нее, испуганно почесал затылок и робко подошел к ней. «Матушка», — сказал он плачущим голосом, — «ваше превосходительство, благодетельница! Уйди и ты, ступай! Все ступайте! Матушка, ангельчик мой, не плачьтесь! Голубушка, я пошутил, ей-богу пошутил! Наплюйте мне в лицо, старой морде, если я не шутил. Все придут, матушка. А Куркин встал перед старухой на колени, взял ее жилистую руку и ударил ею себя по лысине. Бейте, матушка, ангел мой. Не шути, образина, не шути. По щеке, брехуну окаянному. Нет, не шутил ты. Ефим Ефимович, чувствует мое сердце. Разразись, тресни подо мной земля, чтоб мне дня не прожить, ежели, а вот увидитесь. А пока прощайте, матушка, недостоин за свои злые шутки продолжать ласку вашу. Скроюсь, уйду. А вы воображайте, что прогнали меня, Махомета зловредного. Ручечку поцелую. А Куркин поцеловал в засос старухину руку и быстро вышел. Через 5 минут он был около клуба. Чиновники уже поздравили друг друга, взнесли по рублю и выходили из клуба. «Стойте! Вы!» замахал им руками А Куркин. «Что это вы вздумали, умники? Отчего не идете к Людмиле Семеновне? Неужто не знаете, визитов мы нынче не делаем?» «Знаю, знаю. Мерси вас. Ну, вот что, цивилизованные. Ежели сейчас не пойдете к ведьме, то горе вам. Ревмя ревет. Такое на вас молит, что и татарину не пожелаю». Чиновники переглянулись и почесали затылки. «Хм, да ведь ежели к ней идти, так придется идти ко всем. А что ж делать, миленький, и ко всем сходите. Не отвалятся ноги-то. Впрочем, по мне, как знаете, хоть и не ходите, только вам же хуже будет. Черт знает, что быть, мы уж и по рублю заплатили, простонал Яшкин, учитель уездного училища. Рубль, а место еще не потерял? Чиновники еще раз почесались и, ропща, направились к дому Леговой Грызловой.
Are the stars out tonight? I don't know if it's cloudy or bright, 'cause I only have eyes for you, dear.
The moon may be high, but I can't see a thing in the sky, 'cause I only have eyes for you.
Ask if she can get away.
Капитанский мундир. Восходящее солнце хмурилось на уездный город. Петухи еще только потягивались, а между тем в кабаке дяди Рылкина уже были посетители. Их было трое. Портной Меркулов, городовой Жратва и казначейский рассыльный Смехунов. Все трое были выпивши. «Не говори и не говори», — рассуждал Меркулов, держа городового за пуговицу. «Чин гражданского ведомства, ежели взять которого повыше, в портняжном смысле завсегда утрет нос генералу. Взять-то переча хотя камергера. Что за человек? Какого звания? А ты считай». 4 аршина сукна наилучшего фабрики Прюнделя с сыновьями, пуговки, золотой воротник, штаны белые с золотым лампасом, все груди в золоте, на вороте, на рукавах, на клапанах блеск. Топереча, если шить на господ гофмейстеров, шталмейстеров, церемонимейстеров и прочих министерий, ты вот как понимаешь, помню это, шили мы на гофмейстера графа Андрея Семеновича Вольнаревского. Мундир не подходи. Берешься за него руками, а в жилках пульса тк-тк-тк. Настоящие господа, ежели шьют, то не смей их беспокоить. Снял мерку и шей, а ходить примеривать да прифасониваться это никак невозможно. Ежели ты стоящий портной, то сразу по мерке сделай. С колокольни спрыгни, в сапоги попади. Во как! А около нас был, братец ты мой, как теперь помню, жандармский корпус. Хозяин наш, Осип Яковлевич, и выбирал из жандармов, которые подходящие, чтоб заказчику под корпус подходили для примерки. Нос, это самое, выбрали мы, братец ты мой, для графского мундира одного подходящего жандармика. Позвали. Надевай, говорим, харя, и чувствуй. Потеха, надел он это самое мундир, теперь поглядел на груди и, что ж, обомлел. Знаешь, затрепетал, без чувств. А на исправника шили? Осведомился Смехов. Якая важная птица. В Петербурге исправников этих, как собак нерезанных. Тут перед ними шапку ломают, а там посторонись, чего прешь. Шили мы на господ военных, да на особ первых четырех классов. Особо, особе рознь. Ежели ты, положим, пятого класса, то ты пустяки. Приходи через неделю, и все готово, потому, окромя воротника и нарукавников, ничего не надо. А ежели который четвертого класса, или третьего, или, положим, второго, тут уж хозяин всем в зубы и беги в жандармский корпус. Шили мы раз, братец-то мой, на персидского консула. Нашили мы ему на грудях и на спине золотых кренделей на 1500. Думали, что не отдаст, а нет, заплатил. В Петербурге даже и в татарах благородство есть. Долго рассказывал Меркулов. В 9:00 он под влиянием воспоминаний заплакал и стал горько жаловаться на судьбу, загнавшую его в городишко, наполненный одними только купцами и мещанами. Городовой отвел уже двоих в полицию, рассыльный уходил два раза на почту и в казначейство, и опять приходил, а он все жаловался. В полдень он стоял перед дьячком, бил себя кулаком по груди и роптал. «Не желаю я на хамов шить, не согласен. В Петербурге я самолично на барона Шпуцеля и на господ офицеров шил. Отойди от меня, длиннополая кутья, чтоб я тебя не видел своими глазами. Отойди!» «Возмечтали вы о себе высоко, Трифон Пантелеич», убеждал портного дьячок, «хоть вы и артист в своем цехе, но Бога и религию не должны забывать. Ари возмечтал, вроде как бы, и помер поносной смерти. Ой, помрете и вы».
«И помру. Пущай лучше помру, чем зипуны шить».
«Мой анафема здесь?» — послышался вдруг за дверью бабий голос. И в кабак вошла жена Меркулова Аксинья, пожилая баба с подсученными рукавами и перетянутым животом. «Где он, идол?» — окинула она негодующим взором посетителей. «Иди домой, чтоб тебя разорвало. Там тебя какой-то офицер спрашивает».
«Какой офицер?» — удивился Меркулов.
«А шут его знает, сказывает, заказать пришел».
Меркулов почесал всей пятерней свой большой нос, что он делал всякий раз, когда хотел выразить крайнее изумление, и пробормотал.
«Белины баба объелась. 15 годов не видал лица благородного, и вдруг нынче, в постный день, офицер с заказом. Пойти поглядеть».
Меркулов вышел из кабака и, спотыкаясь, побрел домой. Жена не обманула его. У порога своей избы он увидел капитана Урчаева, делопроизводителя местного воинского начальника.
«Ты где это шатаешься?» — встретил его капитан. «Целый час жду. Можешь ли мне мундир шить?»
«Ваш благо... Господи!» — забормотал Меркулов, захлебываясь и срывая со своей головы шапку вместе с клочком волос. «Ваше благородие, да Нечто впервые мне это самое. А, Господи, на барона Шпуцеля шил Эдуарда Карловича. Господин подпоручик Зимбулатов до сей поры мне 10 рублей должен. Ах, жена, да дай же его благородие стульчик. Побей меня, Бог, прикажите мерочку снять или дозвольте шить на глазомер.
Ну-с, твое сукно, чтоб через неделю было готово. Сколько возьмешь?
Помилуйте, ваше благородие, что вас? Усмехнулся Меркулов. Я не купец какой-нибудь, мы ведь понимаем, как с господами, когда на консула персидского шили, и то без слов.
Снявши с капитана мерку и проводив его, Меркулов целый час стоял посреди избы и с отупением глядел на жену. Ему не верилось.
«Ведь я такая, скажи на милость, Аказия!» Проворчал он наконец. «Где же я денег-то возьму на сукно? Аксинья, дай-ка, братец ты мой, мне в кредит те деньги, что за корову выручили».
Аксинья показала ему кукиш и плюнула. Немного погодя, она работала кочергой, била на мужниной голове горшки, таскала его за бороду, выбегала на улицу и кричала: «Ратуйте, кто в Бога верует! Убил!» Но ни к чему не привели эти протесты. На другое утро она лежала в постели и прятала от подмастерий свои синяки. А Меркулов ходил по лавкам и, ругаясь с купцами, выбирал подходящее сукно. Для портного наступила новая эра. Просыпаясь утром и обводя мутными глазами свой маленький мирок, он уже не плевал со стервенением. А что диковиннее всего, он перестал ходить в кабак и занялся работой. Тихо помолившись, он надевал большие стальные очки, хмурился и священнодейственно раскладывал на столе сукно. Через неделю мундир был готов. Выгладив его, Меркулов вышел на улицу, повесил на плетень и занялся чисткой. Снимет пушинку, отойдет на сажень, щурится долго на мундир и опять снимет пушинку. И этак часа два. «Беда с этими господами», — говорил он проходящим. «Нет уж больше моей возможности. Замучился. Образованные, деликатные. Подись-ка, угоди». На другой день после чистки Меркулов помазал голову маслом, причесался, завернул мундир в новый коленкор и отправился к капитану.
«Некогда мне с тобой, остолопом, разговаривать», — останавливал он каждого встречного. «Нечто не видишь, что мундир к капитану несу?»
Через полчаса он воротился от капитана.
«С получением вас, Трифон Пантелеич!» Встретила его Аксинья, широко ухмыляясь и застыдившись.
«Ну и дура», — ответил ей муж. «Нечто настоящие господа платят сразу. Это не купец какой-нибудь взял, да тебе сразу и вывалил, дура».
2 дня Меркулов лежал на печи, не пил, не ел и предавался чувству самоудовлетворения. Точь в точь, как Геркулес по совершению всех своих подвигов. На 3-й день он отправился за получкой.
«Их благородие вставши!»
— прошептал он, ползая в переднюю и обращаясь к денщику. И, получив отрицательный ответ, он стал столбом у косяка и принялся ждать.
«Гони в шею! Скажи, что в субботу!»
Услышал он после продолжительного ожидания хрипение капитана. То же самое услышал он в субботу, в одну, потом в другую. Целый месяц ходил он к капитану,
высиживал долгие часы в передней и вместо денег получал приглашение убираться к черту и прийти в субботу. Но он не унывал, не роптал, а напротив, он даже пополнел. Ему нравилось долгое ожидание в передней, гонив шею, звучало в его ушах сладкой мелодией. «Сейчас узнаешь благородного», — восторгался он всякий раз, возвращаясь от капитана домой. «У нас в Питере все такие были». До конца дней своих согласился бы Меркулов ходить к капитану и ждать в передней, если бы не Аксинья, требовавшая обратно деньги, вырученные за корову.
«Принес деньги?»
Встречала она его каждый раз.
«Нет?
Что ж ты со мной делаешь, пес лютый? А? Митька, где кочерга?» Однажды под вечер Меркулов шел с рынка и тащил на спине куль с углем. За ним торопилась Аксинья.
«Уже будет тебе дома на орехи, погоди», — бормотала она, думая о деньгах, вырученных за корову.
Вдруг Меркулов остановился, как вкопанный, и радостно вскрикнул. Из трактира «Веселье», мимо которого они шли, опрометью выбежал какой-то господин в цилиндре с красным лицом и пьяными глазами. За ним гнался капитан Урчаев с кием в руке, без шапки, растрепанный, разлохмаченный. Новый мундир его был весь в мелу. Одна погона глядела в сторону.
«Я заставлю тебя играть, шулер!» — кричал капитан, неистово махая кием и утирая со лба пот. «Я научу тебя, протобестия, как играть с порядочными людьми!» «Поглядись-ка, дура!» — зашептал Меркулов, толкая жену под локти, хихикая. «Сейчас видать благородного! Купец, ежели что, сошьет для своего мужицкого рыла, так и сносу нет. 10 лет таскает, а этот уж истрепал мундир, хоть новый шей».
«Поди, попроси у него деньги», — сказала Аксинья. «Поди, что ты, дура, на улице? Ни-ни-ни». Как ни противился Меркулов, но жена заставила его подойти к рассвирепевшему капитану и заговорить о деньгах.
«Пошел вон!» — ответил ему капитан. «Ты мне надоел!»
«Я, ваше благородие, понимаюсь. Я ничего-с, но жена — неразумная тварь. Сами знаете, какой ум в голове у ихнего бабьего звания».
«Ты мне надоел, говорят тебе!» — взревел капитан, тараща на него пьяные мутные глаза. «Пошел прочь!»
«Понимаю, ваше благородие, но я касательно бабы, потому, извольте знать, деньги-то корове и отцу, и Уди корову продали».
«А-а-а, ты еще разговаривать, тля!»
Капитан размахнулся и трах! Со спины Меркулова посыпался уголь, из глаз искры, из рук выпала шапка. Аксинья обомлела. Минуту стояла она неподвижно, как Лотова жена, обращенная в соляной столб. Потом зашла вперед и робко взглянула на лицо мужа. И к ее великому удивлению на лице Меркулова плавала блаженная улыбка. На смеющихся глазах блестели слезы.
«Сейчас, видать, настоящих господ!» — бормотал он. «Люди деликатные, образованные, точь-в-точь бывало, по самому этому месту, когда носил шубу к барону Шпуцелю Эдуарду Карловичу. Размахнулись, и трех! И господин подпоручик Зимбулатов тоже. Пришел к ним, а они выскочили, и изо всей мочи. Эх, прошло же на мое время. Не понимаешь ты ничего. Прошло мое время».
Меркулов махнул рукой и, собрав уголь, побрел домой.
If all the young girls were hares on the mountain, if all the young girls were hares on the mountain, young men would take guns and they'd go out a-hunting. Sing whack for the diddle-i-do, sing whack for the day. If the girls were all trout and salmon so lively, if the girls were all trout and salmon so lively, then devil a man would eat meat on a Friday. Sing whack for the diddle-i-do, sing whack for the day. If all the young girls were blackbirds and thrushes, if all the young girls were blackbirds and thrushes, young men would take sticks and go beat in the bushes. Sing whack for the diddle-i-do, sing whack for the day. But I fear the young men are like dew on the corn. I fear the young men are like dew on the corn. At night they are with you, in the morning they're gone. Sing whack for the diddle-i-do, sing whack for the day. Sing whack for the diddle-i-do, whack for the day.
До свидания, дорогие друзья. Золотая полка 264. С вами был Петр Мамонов. Мы послушали два рассказа Антона Павловича Чехова, и прозвучала вот такая музыка. Джонни Кэш, Рэй Конниф, композиция из сборника «Хэппи Гармоника», Робин Холл и Джимми МакГрегор, Джонни Холидей. Всего доброго, до будущих встреч.
Bebop-a-lula, she's my baby doll, my baby doll, my baby doll. Well, she's the gal in the red blue jeans. She's the queen of all the teens. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. I said, Bebop-a-lula, she is my baby. Bebop-a-lula, I don't mean maybe. Bebop-a-lula, she is my baby doll, my baby doll, my baby doll. Betcha! That runs around the store. She is the one that yells more, more, more. Bebop-a-lula, she is my baby. Bebop-a-lula, I don't mean maybe. Oh, Bebop-a-lula, she is my baby doll, my baby doll, my baby doll. Twist again.